эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе промежуточные выборы в США, как их итоги могут повлиять на американскую политику в отношении Грузии. Новый опрос Международного республиканского института. Подавляющее большинство граждан Грузии хотели бы видеть новые партии на выборах. Издержки двойного гражданства во время российской военной мобилизации. Военкоматы пытаются мобилизовать даже юго-осетинских кадровых офицеров. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Российские военные несут огромные потери в Донецкой области. Американский институт изучения войны оценил ситуацию вблизи Павловки в Донецкой области как ужасающую для российской стороны. Сейчас там идут ожесточенные бои. Украина утверждает, что в боях за Донецкую область российские солдаты гибнут сотнями каждый день. Комментируя ситуацию в Павловке, президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык.
Губернатор этот, вот товарищ Кожемяка, предсказуемо соврал, говорит, что потери далеко не такие. Но вот не такие. А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери не такие. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Ну или ему просто приказали врать. Из Москвы.
Между тем, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 74 обстрела. Таковы данные Офиса президента. Большинство ударов, по информации ведомства, пришлись на объекты гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах страны. Ночью российская артиллерия била по Днепропетровской области. Украинские власти также сообщили об обстреле Запорожской и Херсонской областей из зенитно-ракетного комплекса «С-300». По всей Украине в результате обстрелов за минувшие сутки погибли 7 человек, 10 были ранены. Между тем, с утра в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях аварийно отключают электричество. Как объяснили в Укрэнерго, потребление электроэнергии значительно выросло из-за холодной погоды. Это приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Цитата, возникает угроза аварии не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага, сообщают Укрэнерго в своем телеграм-канале. Каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. Выступая в Нью-Йорке, Салливан сказал, что в интересах Соединенных Штатов поддерживать контакт с Кремлем, добавив, что официальные лица четко понимают, с кем имеют дело. Ранее СМИ сообщали, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и помощником президента Юрием Ушаковым, чтобы предотвратить риск ядерной эскалации в Украине. Секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в понедельник, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вести переговоры с Москвой. Салливан также сказал, что поддержание контактов с Россией отвечает интересам каждой страны, затронутой этим конфликтом. О том, что украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров, заявил на полях 27-й конференции ООН по климату в Египте президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Киев и Москву не ставить радикальных предварительных условий. При этом французский президент подчеркнул, что именно Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет. Президент Украины Владимир Зеленский получил американскую медаль свободы, которую ежегодно присуждает Национальный конституционный центр, некоммерческая организация, которая базируется в Филадельфии. Ее награда присуждается лицам и организациям в знак признания их лидерства в стремлении к свободе. В обращении Зеленского, которое было записано в этой связи, украинский президент призвал американцев продолжать поддерживать его страну в условиях российского военного вторжения. Между тем, сегодня в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов во многих штатах. Согласно прогнозам, республиканская партия может получить контроль над одной, а возможно и двумя палатами парламента.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство финансов и Госдеп США негласно призывают крупнейшие банки, включая JP Morgan и Citigroup, не отказываться от сотрудничества с определенными российскими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, их просят продолжать оказывать базовые услуги таким компаниям, как «Газпром», «Уралкали» и «Фасарго». По данным агентства, администрация Джо Байдена таким образом хочет снизить негативные последствия санкций и избежать глобальной экономической катастрофы и массового голода на планете. Начальник управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен заявил, что, цитата, «продовольственная безопасность в мире в решающей степени зависит от этих транзакций. Мы продолжаем разъяснять, а также заверять банки и других лиц, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией, в том, что режим санкций на них не распространяется». Напомним, после вторжения в Украину крупнейшие транснациональные банки начали сворачивать деятельность с Россией и отказываться вести дела с российскими клиентами. Поставки сырой нефти из России по морю достигли 5-месячного максимума в преддверии западных санкций, а именно 3,5 миллионов баррелей в сутки. Это рекордное значение с начала июня. Об этом сообщает Bloomberg. Санкции группы 7 Евросоюза и Австралии вступают в силу с 5 декабря. Как ожидается, они должны подорвать российский нефтяной экспорт. Ограничения включают в себя запрет на оказание любых услуг компаниям, которые занимаются поставками российской нефти море по ценам ниже установленного потолка. Он пока еще не принят. Санкции распространяются и на танкеры, которые приняли российскую нефть после 5 декабря и довезли до финального пункта назначения позже 19 января. С приближением 5 декабря суда раскрывают свои настоящие пункты назначения и ограничиваются общими пунктами, например, Суэцким каналом. Там они могут перегружать нефть в другие танкеры, чтобы запутать тех, кто отслеживает продажи. Агентство отмечает, что в преддверии санкций подскочили отгрузки нефти в Мурманске. Поставки оттуда считаются наиболее долгими. Bloomberg полагает, что рост закупок связан с желанием ряда стран закупить российские энергоресурсы до введения ограничения.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Граждане США сегодня выбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Их результаты нынешнего голосования неизбежно сильно повлияют на следующие 2 года срока президента Джо Байдена и его политику. В американской политической системе от президента зависит далеко не все, и избирателям предстоит решить, кто займет другие ключевые должности в Палате представителей, Сенате, законодательных собраниях штатов, а также губернаторские посты. У кого больше шансов в этой борьбе и к чему это может привести в отношениях с Грузией, выяснял Владимир Унанянц.
Америка голосует. Демократы, имевшие последние 2 года большинство в Палате представителей, рискуют утратить возможность сравнительно легко проводить законодательные инициативы своего однопартийца-президента. Шансов сохранить большинство у демократической партии откровенно мало. На это, как отмечают американские же аналитики, работает множество факторов. Начиная с устойчивой исторической тенденции, на первом сроке президента его партия обычно проигрывает промежуточные выборы. И заканчивая проблемой, перед которой меркнут все остальные. Инфляции, какой американское общество не знало последние 2 поколения. Подобный рост цен в последний раз наблюдался в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века. И это явно играет не в пользу демократов. Но Джо Байден уверен, ему удастся убедить избирателей в правильности курса демократической партии.
Я знаю, вы всегда спрашиваете меня, как у нас дела. Думаю, на этот раз мы выиграем. Я очень хорошо оцениваю наши шансы.
Да и бывший президент Дональд Трамп, явно намеревающийся попытаться вернуться в Белый дом, усилил активность.
Нам нужен настолько большой оползень, чтобы радикальные левые не смогли ничего подделать и украсть.
Что касается Сената, то тут сложнее. Контроль над верхней палатой Конгресса может с равной вероятностью как остаться с демократами, так и перейти к республиканцам. В нынешнем составе у тех и у других по 50 мест. И демократы имеют большинство лишь в том смысле, что если голоса распределяются строго пополам, то решающий голос получает вице-президент Камала Харрис. Но если борьба за голоса американских избирателей – внутреннее дело США, то смена цветов в Конгрессе с синего на красный может привнести определенные изменения во внешнюю политику Вашингтона. В первую очередь это может отразиться на Украине. Украине. Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии, республиканка и трампистка Марджери Тейлор Грин заявила, что от республиканского конгресса Украина не получит ни гроша. К слову, ее взгляды в республиканской партии отнюдь не маргинальны. Буквально в октябре лидер нынешнего меньшинства в Палате представителей и вполне вероятно ее будущий спикер Кевин Маккарти заявлял, что никаких чеков без указания суммы конгресс выписывать администрации Байдена больше не будет. Так или иначе, по украинскому вопросу у республиканцев нет внутрипартийного консенсуса. Но в том, что касается трат, то, по мнению экспертов, стоит ожидать более придирчивого отношения. В том же, что касается Грузии, все и проще, и сложнее. В последнее время, несмотря на неоднократные подтверждения генерального курса по поддержке Грузии на ее евроатлантическом пути, Вашингтон все чаще высказывает разочарование политикой грузинской мечты. Посол США Келли Дегнан не устает критиковать власти страны в откате от демократии. Если раньше дипломат прибегала к довольно завуалированным формулировкам, то в последнее время госпожа Дегнан не стесняется называть вещи своими именами. В частности, комментируя оставленный в силе приговор гендиректора оппозиционной телекомпании Тавари Архи, Ники Гварамия, посол США прямо заявила, что все, что даже выглядит как политическое преследование, ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии.
Вы все видели заявления США, Евросоюза и других европейских друзей Грузии. Все, что США делают для Грузии последние 30 лет, направлено на поддержку четкого выбора демократического будущего грузинского народа. Беспристрастность судебной системы имеет решающее значение для этого будущего. Это обещание, которое лидеры Грузии, включая правящую партию, дали грузинскому народу на парламентских выборах, поэтому так важно достичь следующего, очень важного шага на пути к евроатлантическому будущему Грузии. Все, что мешает этому и ставит под угрозу, вызывает глубокую тревогу. В США мы защищаем и охраняем независимость нашей судебной системы, потому что знаем, что беспристрастная судебная система является основой нашей демократии. Это то, что дает ей силу, чтобы противостоять различным вызовам и испытаниям времени. Мы хотим того же для Грузии.
При этом американские конгрессмены, которые занимаются грузинским направлением, не раз обращались с открытыми письмами как в адрес грузинского руководства, так и в адрес американской администрации с критикой политического вектора, который выбрала грузинская мечта. Причем среди критиков были как представители демократов, так и республиканцев. Отказ правительства Грузии присоединяться к условной антироссийской коалиции после агрессии Москвы в отношении Украины тоже не добавил теплоты в отношении Тбилиси и Запада. Хотя и Вашингтон, и Брюссель отметили, что настаивать на подобном шаге не собираются. Наблюдатели отмечают, часть грузинского политического истеблишмента считает, что в случае получения республиканцами большинства в Конгрессе, вектор, который выбрала грузинская мечта, найдет больше понимания у американских законодателей. Некоторые республиканцы открыто выступают за улучшение отношений с Россией, и политика заигрывания с Кремлем, которой мечта уже почти не стесняется, вероятно, по мнению нынешних грузинских властей, не будет таким серьезным раздражителем для Вашингтона. Впрочем, промежуточные выборы в Конгресс вряд ли серьезно изменят политику США в регионе в целом и в отношении Грузии в частности. Внешнюю политику проводит администрация нынешнего президента, а в Госдепартаменте не так давно прямо заявляли, откат демократии в Грузии в последнее время вредит ее заявленной цели – движению в ЕС и НАТО. Об этом, в частности, упомянул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Мы открыто говорим с правительством Грузии о необходимости укрепления демократических институтов и процессов, верховенства права, прав человека. Откат демократии, который мы наблюдали в последнее время, отдаляет Грузию от задекларированной цели евроатлантической интеграции. Но еще более важно, что это ослабляет демократию в стране, к которой так явно стремится грузинский народ.
В Вашингтоне не устают призывать правительство Грузии провести такие реформы, необходимые для получения статуса кандидата на членство в ЕС, и дали понять, что США готовы помогать в этом. Но официальный Тбилиси, судя по всему, не особо прислушивается к таким призывам. В последнее время со стороны грузинской мечты все чаще звучит критика в адрес ЕС и США, хотя параллельно правящая партия громко обещает осуществить все реформы, необходимые для кандидатского статуса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как свидетельствуют итоги опроса Международного республиканского института, лидерами политического рейтинга в Грузии по-прежнему остаются «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Но более 72% опрошенных хотели бы появления новых партий. Об этих и других результатах исследования рассказывает Ираклий Орагвелидзе.
Центральная часть опроса должна была прояснить расположение граждан Грузии к политическим партиям, и подавляющее большинство высказало желание видеть новых политических игроков. 72% высказали за новые политические партии. В марте их было на 12% меньше. 22% довольны текущим выбором, а 7% не знают ответа. На вопрос, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, за какую партию бы вы проголосовали, ответы распределились следующим образом. 25% проголосовали бы за грузинскую мечту, 12% за единое нацдвижение. Далее следует 3% партия Георгия Гахария за Грузию, 3% Гирчи больше свободы, 2% стратегия Ахмашинебели и Дроа, 6% не проголосуют ни за кого. Примечателен крах не когда рейтинговых Европейской Грузии, которая не набрала даже 1%, и парламентской партии Лела Банкира Мамуки Хазарадзе 1%. Примечательно, что три партии второго эшелона Дроа, стратегия Агмашенебели, Гирчи Больше Свободы уже изъявили желание идти на выборы единым списком. В качестве противовеса этой идее Лела выдвинула свою. По словам депутата Давида Усупашвили, перед предстоящими парламентскими выборами эти партии необходимо распустить, а затем сформировать на их базе новую силу, которая составит конкуренцию двум основным политическим игрокам Грузии. Результаты опроса выявили несколько обнадеживающих тенденций, заявил лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе.
По сравнению с предыдущими опросами у нас есть рост. Мы стали популярнее, чем раньше. В целом это говорит о том, что в стране подавленные настроения и грузинский оппозиционный спектр, к сожалению, пока не оправдывает ожиданий общества. Чтобы это изменить, нужна консолидация. Переплавить гнев людей и желание перемен в политические действия достижимо. И мы это делаем.
А по мнению представителя стратегии Агмашинебели Серго Чихладзе, опрос подчеркнул верность курса на объединение политических сил проевропейской направленности.
Опрос выявил тенденцию. В целом рейтинг оппозиционных партий превышает рейтинг грузинской мечты. И это именно то, о чем мы говорили. Суммарная поддержка наших трех партий, находящихся в тесной координации, составляет 7-8%. Поэтому опрос также подтверждает нашу правоту. Общими усилиями у нас будет больше шансов переломить ситуацию, нанести поражение пророссийской грузинской мечте и обрести перспективы европейского будущего.
В свою очередь, в нацдвижении заверили, что они стремятся к формированию единых избирательных списков с кем-либо, однако будут приветствовать формирование партии проевропейской направленности. При оценке перспективы оппозиции к грядущим выборам политолог Вахтанг Забирадзе высказал предположение, что, возможно, альянс новых политических сил не оправдает надежд.
Формирование новых политических сил из старых кадров мало что даст. Нужны новые идеи, которые реально заинтересуют избирателя. Механические объединения пяти партий с рейтингом по 2% не обязательно даст 10% голосов. Возможно, на выходе мы получим те же 2%. Традиционно любой опрос последних лет показывает, что гарантированно проходной барьер преодолевают только две партии – «Грузинская мечта» и «Национальное движение». Суммарно за них готовы голосовать порядка 35%. Остальные желают видеть на горизонте новых политических игроков. Все эти 10 лет грузинская мечта максимально поляризовала общество, обвиняла оппозиционный политический спектр в альянсе с нацдвижением, представляя их маргиналами. И это постоянно срабатывает. Наша избирательная система отдает все парламентские мандаты тем, кто преодолевает барьер. И на деле, заручившись поддержкой четверти избирателей, грузинская мечта от выборов к выборам получает комфортное большинство во всех органах власти.
По мнению политолога, сломать эту практику способны игроки, которые, кроме обычной харизмы, могут предложить обществу другие пути вывода страны из замкнутого круга правления грузинской мечты и нацдвижения.
Есть ли на горизонте такие силы? Механическое объединение Гирчи, Зураба Джапаридзе, Дроа и стратегия Агмашинебели, пусть даже если к ним примкнет Лело Мамуки Хазарадзе, вряд ли приведет к искомому результату. В глазах обывателя эти партии не предлагают ничего принципиального нового, что выгодно отличало бы от правящей партии или того же нацдвижения. Новое политическое объединение должно работать не на электорат ведущих двух партий, а на завоевание доверия тех людей, которые за них не голосуют. Как показывает опыт прошедших лет, пока это оказывается невыполнимой задачей.
Заявил Вахтанг Дзабирадзе. Опрос также выявил тенденцию роста недоверия грузинским политикам. На вопрос о том, доверяете ли вы грузинским политическим партиям, респонденты ответили так. Доверяю 15%, недоверие не недоверие 49%, недоверие 35%. Исследование Международного республиканского института проводилось с 13 сентября по 2 октября. Всего было опрошено 1500 человек. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия пытаются разобраться с издержками двойного гражданства во время российской военной мобилизации. Одна из проблем состоит в том, что российские военкоматы, где на учете по месту прописки стоят жители Южной Осетии, не признают ни их второго паспорта, ни даже службы в силовых ведомствах самопровозглашенной республики. Дело дошло до того, что военкоматы пытаются мобилизовать юго-осетинских кадровых офицеров. Юго-осетинский МИД разъяснил депутатам, что делать в создавшейся ситуации. С подробностями Мурат Гукимухов.
По запросу парламента МИД Южной Осетии разъяснил депутатам права госслужащих и силовиков, постоянных жителей республики с двойным гражданством, получившим повестки в российский военкомат для частичной мобилизации в Украину. Ответ МИД опубликован на официальном сайте парламента Южной Осетии. В письме на имя спикера Алана Алборова внешнеполитическое ведомство ссылается на информацию, полученную от российских коллег, цитирую с сокращениями. Для сведения сообщаю о получении министерством ноты посольства Российской Федерации в Южной Осетии с информацией о том, что постоянно проживающие на территории Южной Осетии и являющиеся сотрудниками государственных органов власти или силовых министерств и ведомств Республики Южная Осетия вправе обратиться в российские военные комиссариаты, выдавшие повестки, для получения справки о разрешении выезда за пределы Российской Федерации сроком до 6 месяцев. Конец цитаты. В ноте российского посольства, на которую ссылается юго-осетинский МИД, также сообщается, что заявителям требуется представить в военкомат следующие документы: справку о прохождении службы или с места работы, удостоверение личности офицера запаса Российской Федерации, военный билет, справку о постановке на воинский учет в Южной Осетии, удостоверение личности или служебное удостоверение Республики Южная Осетия. Ключевое в ноте посольства: вы вправе обратиться. Вопрос: обязан ли военкомат выполнить вашу просьбу? Или так, существуют ли какие-то договоренности, хотя бы по госслужащим и силовикам? Или ответ чисто теоретический? В тексте нет ответа на эти вопросы. Очевидно, что сотрудники внешнеполитического ведомства не могли не заметить этих пробелов, но по каким-то причинам решили ограничиться цитированием ноты, не вдаваясь в подробности. Видимо, депутатам придется самим разбираться в этой истории и, наконец, объяснить мужскому населению республики, что им грозит и как им поступать, чтобы избежать мобилизации. Наверное, какие-то неформальные договоренности с северо-осетинским губернатором и военкомом по юго-осетинским силовикам и чиновникам в принципе возможны. В пользу этого предположения история с офицером КГБ, которого не выпускали из России, хотели мобилизовать, но в историю вмешались юго-осетинские власти, и офицера все-таки отпустили домой. Поэтому по действующим силовикам и госслужащим, скорее всего, договорятся. Конечно, если мы исходим из того, что кто-то вообще пытается договориться. В разъяснениях внешнеполитического ведомства речь идет лишь о силовиках и госслужащих. Но как будет с другими жителями Южной Осетии с двойным гражданством? Будем надеяться, что депутатов интересовала и их судьба тоже. Все, кто получал паспорт в России и имеют российскую прописку, автоматически поставлены на воинский учет российскими миграционными службами. Для них существует только одна возможность снять претензии российского военкомата. Это соглашение с Россией о двойном гражданстве. По этому соглашению лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. И, что самое главное, в контексте частичной добровольной мобилизации, лица, прошедшие обязательную военную службу в одной из сторон, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне. Ратификационные грамоты по соглашению об урегулировании вопросов двойного гражданства были подписаны еще в конце мая, но Москва и Схинвал до сих пор ими не обменялись. Но именно с этого момента соглашение вступает в силу. Почему так? В чем причина проволочки? Как мне объяснили югостинские чиновники, причина в том, что все ждут подписания Владимиром Путиным указа об упрощенном предоставлении российского подданства гражданам Южной Осетии. Югостинская сторона ждет этого указа, потому что без него она не сможет в полной мере реализовать соглашение о двойном гражданстве. Эти два документа в одном кейсе. Обменяться ратификационными грамотами сейчас значит завершить кейс с половинчатым результатом и ждать следующее окно возможностей, чтобы довести начатое до полного результата. Это чревато репутационными потерями. Оппозиция спросит, как же так? Мы все подготовили, а вы упустили возможность по столь значимому для жителей республики вопросу. Но, вероятно, Владимиру Владимировичу сейчас явно не до Южной Осетии. А до тех пор, пока эта история зависает в воздухе, наверное, югостинские власти должны подробно разъяснить мужскому населению, что им делать или чего им не надо делать. Разве это не их обязанность? Еще один фрагмент ноты российского посольства, на который необходимо обратить внимание. Цитирую. Кроме того, в ноте указывается, что на воинском учете в российских военкоматах стоят граждане России, прошедшие службу в Северо-Осетинском миротворческом батальоне, входившем в состав смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-юго-осетинского конфликта в период с 1992 по 2008 годы, а также в составе 4-й российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Южная Осетия и получавшей денежное довольствие. Конец цитаты. О чем это говорит? МИД не расшифровывает. Вероятно, в этой цитате указание на то, что эти две категории, бывшие миротворцы и контрактники 4-й базы, являются военнообязанными Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого мобилизационными последствиями. Наверное, так. Здесь тоже необходимы внятные разъяснения. Все-таки речь идет о людях. Наверное, за полтора месяца с начала мобилизации в России одна из ветвей власти могла бы взять на себя этот труд. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Грузия разочарована тем, что Молдова и Украина уже получили статус кандидата в члены ЕС, а она лишь перспективу. Об этом заявила президент страны Салома Зурабишвили, выступая на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге. Цитата. Это разочарование является сигналом другим о том, что может возникнуть хрупкая ситуация в обществе, которой однажды можно воспользоваться. Конец цитаты, заявила президент. По ее словам, грузины настолько являются европейцами уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Цитата. «Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство в члены ЕС», – конец цитаты добавила Зурабишвили. В Азербайджане сегодня отмечается День Победы во Второй Карабахской войне. Президент страны Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в городе Шуша, заявил, что армянская сторона должна помнить уроки войны. По словам Алиева, сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, не желающие мириться с результатами войны 2020 года. Он добавил, что российские военные дислоцированы на территории Нагорного Карабаха на временной основе, а Ереван не выполняет в полной мере пункты трехстороннего заявления, подписанные 2 года назад. Алиев также сказал, что Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооруженные силы. Цитата. «Что делают армянские вооруженные силы в Карабахе? Наше терпение не безгранично. Нам также не предоставили Зангезурский коридор. При этом армянская сторона периодически совершает военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы. И мы готовы», – конец цитаты, отметил Ильхам Алиев. Сопредседатели женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН, Евросоюза посетили Цхинвали и провели встречу с представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Югостинская сторона заявила, что необходимо искать пути более конструктивного подхода для подготовки документа о неприменении силы. В Сухуми Цхинвали считают, что такой документ должны подписать власти Грузии. Советник югостинского президента Константин Кочеев отметил, что новые вызовы в самом широком смысле слова должны быть сформулированы должны стимулировать к более активной работе. Цитата, мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера. Это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств. Конец цитаты, отметил Кочев. Он добавил, что поиски модели безопасности, которая была бы более эффективной, имеют значение для всех. Госсоветник отметил значимость женевских дискуссий в укреплении сложившейся системы безопасности. По информации агентства РЭС, председатель ОТЕ Стойва Кларк заявил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников. Конец цитаты. Точнее, он сказал, что как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы женевских дискуссий, отметил Тойва Клар.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Комитет по иностранным делам Европарламента рассматривает проект резолюции по ситуации в Грузии. В ней будут подведены годовые итоги исполнения Грузией договора об ассоциации с Евросоюзом. Часть европарламентариев требует включения в текст вопроса освобождения медиа-менеджера Ники Гварами и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Грузинская оппозиция рассчитывает, что в проекте резолюции будет упомянут в качестве олигарха Бедзина Иванишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Несколько часов остается до того, как станет известно содержание проекта резолюции Европарламента по ситуации в Грузии. О том, что в нем будет затронут вопрос 12 рекомендаций по предоставлению статуса кандидата на членство в Евросоюз, еще 13 июля сообщил главный докладчик по Грузии, европарламентарий Свен Миксер. Вынося летом документ на первое чтение в Комитете по иностранным делам, Свен Миксер отметил, что текст требует доработок, поскольку на ежегодную оценку выполнения Грузией договора об ассоциации повлияет поданная после начала российского вторжения в Украину заявка на получение статуса кандидата в Евросоюз. Поэтому в проекте резолюции больше внимания уделено вопросу 12 рекомендаций Евросоюза. Но, как следовало еще тогда из слов Свена Миксера, грузинские власти не выполнили пока и прошлогодние задачи.
Из-за отсутствия прогресса в реформе судебной системы Грузия не получила микрофинансовый транш Евросоюза в 75 миллионов евро.
Напомнил тогда Свен Миксер. Тогда же несколько европарламентариев Раса Юкневичений, Андриус Кубилиус, Анна Фотыга и Михаил Галлер подняли вопрос об освобождении из заключения бывшего гендиректора оппозиционного ТВМ-товари Ники Гварамия, об отправке на лечение за границу экс-президента Михаила Саакашвили и о том, что термин деолигархизация, один из тех 12 пунктов, в основном касается основателя правящей грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Не дожидаясь окончательной версии проекта, проекта резолюции, председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заранее активизировал тему Запада, пытающегося втянуть Грузию в войну против России.
Первичный текст резолюции был составлен сбалансированно. В нем упоминался прогресс, достигнутый Грузией в исполнении договора об ассоциации с Евросоюзом. Но мы видим одних и тех же одиозных европарламентариев, которые пытаются внести в эту резолюцию абсолютно нерелевантные, отдаленные от правды поправки. В одной из них, к примеру, говорится, что Грузия не ввела санкции против России. Мы хорошо понимаем, что это очередной шаг к тому, чтобы как-нибудь втянуть Грузию в войну, которая идет в регионе.
Представители грузинской мечты продолжают настаивать на теме открытия второго фронта в Грузии, несмотря на опровержение Вашингтона и Брюсселя и призывов зарубежных партнеров прекратить антизападную риторику. Кроме того, депутаты правящей партии неустанно повторяют, что Нацдвижение и другие оппозиционные партии всячески стараются подорвать авторитет страны на Западе и с помощью лоббистов и партнеров европарламентариев из Европейской народной партии добиваются принятия негативных оценок в Европарламенте и в партии. Парламентской ассамблеи Совета Европы. Речь идет о резолюциях Европарламента от 9 июня с призывом подвергнуть санкциям Бедзину Иванишвили и освободить Нику Гварами Михаила Саакашвили, а также Октябрьской резолюции ПАСЕ, в которой экс-президент Саакашвили упомянут как политзаключенный противник Владимира Путина. Риторика власти, утверждающая, что деолигархизация коснется больше оппозиционеров и ни в коем случае не Иванишвили, наводит многих оппозиционеров на подозрение, что власть понимает, проект резолюции Европарламента будет негативным и что к концу года Грузия не получит статус кандидата. Такого мнения придерживается лидер ГИРЧИ «Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
У грузинской мечты нет политической воли для выполнения этих 12 пунктов. Напротив, предпринятые шаги противоречат этим рекомендациям. Поэтому эти вопросы потом попадают в резолюции.
Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, призвала всех прекратить спекуляции. Когда нет точной информации о том, какой текст и какие поправки будут утверждены на комитетских слушаниях Европарламента, преждевременные спекуляции наносят вред имиджу страны. Я это не считаю правильным. Да, в тексте будет критика, замечания, но он будет полон поддержки Грузии. Потому заявление моих коллег о том, что мы не получим статус кандидата, пока у власти грузинская мечта, и об этом будет сказано в резолюции, считаю неправильными. Они вводят наше общество в заблуждение. Сконцентрироваться на замечаниях, а не нападках на европарламентариев советует властям беспартийный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия. Последние два дня со стороны власти мы видим попытку всю ответственность за невыполнение реформ, за откат от демократии возложить на европарламентариев, которые инициируют эти поправки. Власти винят и критикующие ее СМИ, и оппозицию. Все это еще больше отдаляет Грузию от европейского будущего и сближает с Россией. Нужно учитывать замечания. Это необходимо для получения статуса кандидата. Однако власти этим советом не внемлют. Многим вспомнилось сегодня, как прошлым летом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство отказалось от транша Евросоюза из-за отсутствия необходимости в нем. На самом же деле, как упоминается в первичном варианте проекта резолюции Европарламента, Брюссель не выделил транш Тбилиси из-за его отказа от реформы системы правосудия. Содержание проекта резолюции станет известно поздно ночью. Голосование по документу в Европарламенте. В парламенте запланировано на 21 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Абхазии вновь многие сидели без света из-за остановки высоковольтной линии Ачгуара. Мы решили узнать у жителей самопровозглашенной республики, понимают ли они, что происходит в абхазской энергетике. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Вы понимаете, что происходит в абхазской энергетике?
Что происходит в абхазской энергетике, по-моему, на сегодняшний день, кроме Черноморэнерго и Кристины Узган, никто не может понять. Но почему-то такое предположение, это мое личное мнение, я не знаю как, нас просто тихо-тихо подводят к тому, чтобы мы все встали и сказали, отдавайте кому хотите, главное, чтобы свет был. То чувство, когда хотят продать все и заработать на это. Сида Кордуа, гражданин Республики Абхазии.
Единственное, что четко я понимаю, это абсолютный кризис компетентности, то есть явно некомпетентное руководство, явно наверняка есть объективные какие-то причины для кризиса сегодня. Но в целом, конечно, мы не первый год уже сталкиваемся с такого рода проблемами, и надо более качественно подходить к этим вопросам, готовиться лучше. Я не знаю, чем занимаются те, кто должен этим заниматься. Мне сложно вообще понять, что происходит. У меня такое ощущение, как будто специально ради каких-то финансовых у нас, наверное, решили покончить с национальной энергетикой. Подозрения серьезные на то, что это все не случайно. Потому что такого рода вопиющая некомпетентность, и трудно объяснить иначе. Салхаса Сланджия.
Мне кажется, что либо это деятельность очень некомпетентных людей, либо очень коррумпированных. В последнее время очень выгодно косить под дурачков или людей, которые не могут решить вопросы с категории «так сложились обстоятельства». Это человеческий фактор. Но если проанализировать, ну это же не вчерашняя проблема. Этой проблеме уже несколько лет. И каждый раз, когда приходит новое руководство, перед тем, как прийти, они обещают, что это оперативно решат этот вопрос. Но, к сожалению, я могу наблюдать только то, что может быть искусственно, может быть случайно этот вопрос только ухудшается. Поэтому я не могу сказать точно, что происходит с абхазской энергетикой, но явно что-то нехорошее. В начале Алиса.
Явно что-то происходит, о чем не говорится простому народу. Кто-то из наших журналистов делал сравнение, сколько длится ремонт ВЛ Эчгуара, и получился очень большой срок, хотя в новостях обещали, что подстанция будет починена очень быстро. Судя по вот этому небольшому анализу, около года не могут ее починить. Явно так не должно быть, что-то идет не по плану. Я поступила на онлайн-магистратуру в ВУЗ в российский, но эти отключения мне так надоели, и этот зимний холод тоже, что я просто взяла и переехала в Москву. Потому что я думаю, что ни один преподаватель не поймет, когда студент постоянно говорит, что у него нет света. Скажут, что студент сочиняет или что-то такое, и ни один трафик не выдержит подключение на лекции с 9 до 4. Также ни одно устройство не будет держать зарядку за все это время. И никто из работодателей тоже не поймет из российского или зарубежного рынка, почему работник часами задерживает выполнение задания. Так что я выбрала для себя такой вариант решения. В выписке Дина, студентка Южного федерального университета.
Честно говоря, абсолютная чехарда. Ничего не понятно. Непонятно с тем, как отключают-включают. Непонятно с тем, как платить, когда платить по счетчику. Пока мне лично ничего не понятно, что происходит. Светлана Ханакова.
За столько лет существования этой проблемы можно было бы сделать такой график отключений, такие условия перед людьми поставить, которые были бы удобны им. Мы настолько снизили планку своих требований, что мы готовы даже на ежедневные верные отключения по 8 часов с перерывами, но и это руководство не в состоянии все устроить все так, как было обещано. Например, сегодня сказали, с 11 до 5 не будет света. Люди морально подготовились, что они могут утром встать до 11 часов, собраться на работу, в школу. А оказывается, помимо того, что в общем отключается свет, то и верные отключения по графику тоже будут действовать. К этому люди не были готовы. И часто не совпадают эти отключения. Если сказали с 11 до 12, то раньше отключаются или позже отключаются. Вот это всех выводит из себя. Я могу опять.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш корреспондент Серго Бригвадзе.
«Единый список. Создание новой партии или что-то другое». Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В конце октября три партии – «Стратегия Гмашинебели», «Дроа» и «Гирчи больше свободы» – договорились о сотрудничестве. Обсуждалась также тема объединения оппозиции. Однако часть оппонентов властей видит в этом риски и выдвигает свои идеи. К примеру, депутат от партии ЛЛО Давид Усупашвили в эфире телеканала «Палитра Ньюс» заявил, что в борьбе против грузинской мечты более эффективным ходом было бы расширение партий, то есть роспуск нескольких партий и создание на их базе новой силы. Своим мнением по этой теме с резонансом поделились некоторые политологи, среди которых Ромас Сакварелидзе.
Объединение партий – это не лучшая идея. У политических объединений есть свои избиратели, и им могут не нравиться представители других партий. В случае объединения этих партий, они вообще могут не отдать им свой голос. Поэтому объединенные силы могут получить меньше голосов, нежели по отдельности. В то же время у однотипных партий наверняка схожие избиратели, и такие союзы возможны. Но ЛЕЛО далеко от националов, и их объединять рискованно, поскольку избиратель у них разный.
Если речь идет о возможном объединении с национальным движением, то это не приведет к положительным результатам, соглашается с предыдущим респондентом политолог Вахтанг Дзабирадзе. Но у мелких партий в таком случае будет возможность проявить себя на предстоящих выборах. Более того, объединение – это единственный путь для преодоления 5-процентного барьера. Между тем, объединенные или расширенные силы должны начать говорить о проблемах населения. Только в таком случае они смогут рассчитывать на успех на выборах. Поскольку тема искоренения олигархии и обвинения грузинской мечты в приверженности Российской Федерации на электорат больше не действует, считает Вахтанг Дзабирадзе. Кто станет новым народным защитником Грузии? Срок полномочий нынешнего омбудсмена Нино Ломджари истекает 9 декабря, и в скором времени парламенту придется выбрать, кого назначить на этот пост. Для избрания народного защитника необходимы голоса 90 депутатов, которых нет ни у одной парламентской группы. Потому сотрудничество оппозиции с грузинской мечтой столь важно, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. В грузинской мечте пока не называют своих фаворитов, однако говорят, что они есть. Что касается оппонентов властей, они считают, что правящей партии придется выбрать народного защитника из трех кандидатов, которых поддерживает третий сектор, поскольку оппозиция доверяет только им. Лидер стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе в интервью изданию заявил.
Говорю прямо, открыто, если какая-либо оппозиционная партия будет думать о поддержке других кандидатов, это будет предательством. Поэтому, насколько я знаю, позиция всех оппозиционных партий заключается в том, что мы будем поддерживать этих трех кандидатов.
В партии власти тем временем негативно отзываются о некоторых кандидатах из представленной тройки. К примеру, член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили заявил.
Некоторые кандидаты довольно грубо и неуважительно уклонились от собеседования в парламенте, а конкретно Назид Джанизашвили. Этим она фактически показала, что не является реальным кандидатом на пост народного защитника, а выражает определенную политическую позицию.
Политолог Паата Закарейшвили считает, что у грузинской мечты есть все шансы назначить угодного ей кандидата.
Что касается получения достаточного количества голосов, часть оппозиции заявила, что поддержит всех кандидатов. И это, скорее всего, будет на руку мечте, нежели оппозиции. Те люди, которые поддержат всех кандидатов, практически проведут кандидата правящей партии. Кстати, скоро станет ясно, кто именно фаворит грузинской мечты.
Заявил респондент издания. Правоохранительные органы задержали двоюродного брата бывшего замглавы службы государственной безопасности Грузии Сусо Гугашвили, Нику Гугашвили. Об этом информационному интернет-агентству NetGazette сообщила дочь бывшего высокопоставленного чиновника. По словам Нино Гугашвили, ее родственника обвиняют в продаже оружия, которое было изъято 16 июля из дома задержанного Сусо Гугашвили.
Его задержали в Тель-Авиве. Подъехали три машины, две принадлежащие службе безопасности и одна местной полиции. На самом деле он официально приобрел и зарегистрировал три разных оружия. Его арестовали, заявив, что он якобы незаконно сбыл это огнестрельное оружие, что является абсурдом. Он живет в Тель-Авиве, но останавливался у нас, когда приезжал в Тбилиси. 16 июля, когда моего отца арестовали, это оружие находилось здесь. Его отсюда изъяли. Его арест напрямую связан с тем, что он двоюродный брат моего отца. Он был с ним в близких отношениях. Отцу хотят еще раз сделать больно. Сделать больно нашей семье и еще раз напомнить, что если мой отец будет о чем-то говорить во всеуслышание, то, вероятно, будут арестованы и другие члены семьи.
Говорит Нино Гугашвили. По ее словам, двоюродному брату ее отца были предъявлены обвинения по статье 236 Уголовного кодекса Грузии «Противоправные изготовления, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия», которое предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В последние годы в Абхазии распространилась практика собирания грибов, чем раньше коренное население не занималось. Ведь грибных мест там, особенно в предгорьях, очень много. Но чем больше людей стало отправляться по грибы, тем больше случается чрезвычайных происшествий с ними. Одну женщину в районе каньона реки Хашупсе не могли найти четверо суток. Сегодня обнаружили ее тело. Тему продолжит Виталий Шария.
В последние месяцы наблюдатели в Абхазии не раз отмечали, что если нынешний турсезон и не дотянул несколько до рекордного прошлогоднего, когда республику посетило около 1,5 миллиона российских и других зарубежных туристов, то зато нынче и резко сократилось число чрезвычайных происшествий в горах, когда пропавшим туристам приходили на помощь подразделения МЧС республики. Иными словами, тургруппы стали осмотрительнее, перестали без должной подготовки выходить на сложные маршруты и в условиях изменчивой погоды. И вот турсезон уже, можно сказать, подходит к завершению. Но тут Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии пришлось столкнуться с явлением в республике весьма редким – необходимостью помощи пропавшим и заблудившимся грибникам. А редкое оно уже потому, что сама по себе тихая охота, как ее называют, далеко не так популярна в Абхазии, как, скажем, в России. Собирание грибов вообще не в абхазской традиции. Лишь последние десятилетия оно распространилось в основном благодаря привычкам русского населения. Благо, грибов здесь вырастает вдоволь, а конкуренции куда меньше, чем где-нибудь в российской средней полосе. И вот так совпало, что в последние дни стали появляться сообщения о ЧП с грибниками. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы МЧС республики Романом Лабия. И вот что он рассказал.
Раньше тоже было, и пропадали, но это эпизодически было. Так часто не было. 4 ноября по грибы пошла одна из жительниц республики, район Хашупсинского каньона, Кагарский район. Вот. И не вернулась домой. На другой день родственники сообщили спасателям, началась спасательная операция. Сегодня в 12:50 спасатели обнаружили тело погибшей женщины на дне обрыва. Предварительно она упала с высоты 100 метров. И в этой связи поисковая операция прекращена. Тело доставлено родственникам погибшей.
Она из Гагры, да?
Она, да, из Гагры.
Почти одновременно 6 ноября пришлось отправиться спасателям и на поиски двух других любительниц тихой охоты. Но тут, как говорит Лабия, все быстро разрешилось благополучно.
Эти двух девушек нашли, это уже Ауазаба, это Верхняя Шера, тоже позвонили, но девушки, в принципе, недалеко зашли, это относительно недалеко, но просто заблудились, но, видимо, испугались, темнеть начинало. Наши ребята, слава богу, их быстро нашли и вывели.
Это место еще называют Джамок Феодала.
Да, это именно этот район.
Да, там раньше любили очень туристы и местные подниматься.
Да.
А эти девушки туристские или местные жители?
Местные.
У них телефоны были, да?
Ну, у них телефоны были, они смогли дозвониться, потому что, в принципе, здесь, это недалеко же, здесь зона роуминг, есть зона, есть, слава богу.
Ну, у нас так особо это же не распространено, да, грибы?
Ну, не распространено, да, но, видимо, в этом году люди решили пойти, или грибов стало больше.
После описанных случаев МЧС Абхазии в очередной раз настоятельно рекомендовала гражданам республики соблюдать максимальную осторожность и быть крайне внимательными, уходя в горные массивы и лесополосы. Перед уходом необходимо предварительно проинформировать близких о своем местонахождении, иметь при себе надежные средства связи, знать правила ориентирования на местности, чтобы не заблудиться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
Пришло время для рубрики «Картинки с выставки». В Сухумском городском суде рассматривается иск к Министерству культуры самопровозглашенной Республики Абхазия о признании незаконным включения в список охраняемых объектов историко-культурного наследия здания на проспекте Мира. У него два собственника, и один из них требует исключить здание из списка охраняемых объектов, а другой возражает против этого, рассказывает Елена Заводская.
Сухумский городской суд рассматривает иск Геннадия Тванба против Министерства культуры Республики Абхазия. Он требует признать недействительным внесение в дополнительный список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия и выдачу охранного обязательства зданию на улице Аяйра. Это бывший проспект Мира. У этого небольшого здания два собственника – Геннадий Тванба и Алина Айба. Здание разделено на две части, и у каждого из них в нем расположен магазин. В своем иске Геннадий Тванба ссылается на то, что, включив принадлежащий ему торговый объект в дополнительный список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, Минкульт нарушил его права собственника, лишил его возможности распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Он также сообщает, что при включении здания в список не была проведена экспертиза, которая является обязательным условием в соответствии законом. Отсутствует паспорт объекта, нет описания его истории, современного состояния и культурного значения, а к охранному обязательству не приложены определенные законом документы. Геннадий Тванба просит суд признать действия Министерства культуры по включению принадлежащего ему торгового помещения в список охраняемых объектов незаконным, отменить охранное обязательство и исключить данное торговое помещение из государственного списка. Алина Айба, наоборот, считает правильным и позитивным фактом включение здания в список охраняемых объектов. Она не согласна с требованием Тванба и в качестве заинтересованного лица возражает против его иска. В частности, она указывает на то, что в иске Тванба отсутствуют сведения о том, какие именно права и законные интересы были нарушены. Он не поясняет, каким образом включение здания в список охраняемых объектов лишает его возможности распоряжаться имуществом. Алина Айба сообщает, что Тванба ни разу не обращался в Минкульт, не ставил вопрос о ремонте, реконструкции или других действиях в отношении его собственности, и никто никогда не ограничивал его в этом, поэтому непонятно, о каком нарушении прав идет речь. Что же касается экспертизы, то в настоящее время на территории Абхазии она не проводится, и ни по одному из зданий, включенных в список культурного наследия, не проводилась никогда ранее. Минкульт, отвечая на запрос прокуратуры об экспертизе, сослался на отсутствие в республике организации и нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение экспертизы. Исковые требования Геннадия Тванба Алина Айба считает неправомерными и просит суд отказать в их удовлетворении. О позиции Министерства культуры проинформировала Лана Чинджирия, главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия.
Здание находится в историческом районе города Сухум. Это типовое здание для застройки старого города, одноэтажное помещение, которое обладает признаками объекта историко-культурного наследия. То есть там есть кладка из известкового камня, предметы декора на фасаде. И также мы знаем, что это здание было построено до революции, в начале 20 века, и поэтому мы его включили в список выявленных объектов в историко-культурном наследии. И теперь этот объект также охраняется государством, как и объекты, которые у нас находятся в государственном списке объектов историко-культурного наследия. Мы не считаем возможным исключать из списка вновь выявленных объектов какой-либо объект, потому что мы вносим в этот список объекты, предварительно проведя анализ этих объектов на предмет наличия признаков объекта историко-культурного наследия.
Сегодня в ходе судебного заседания по иску Геннадия Тванба юрист Министерства культуры Эсмахарания внесла ходатайство и попросила отложить рассмотрение дела.
В соответствии с указом президента о внесении изменений в структуру Кабинета министров Республики Абхазия 1 ноября 2022 года Министерство культуры Республики Абхазия реорганизовано путем выделения государственного управления охраны историко-культурного наследия. До формирования утверждения органа по охране историко-культурного наследия прошу отложить рассмотрение дела по иску до полного формирования правомочного органа по охране историко-культурного наследия указ президента приложен. У нашего госуправления должно быть положение, должно быть утверждено штат. То есть у нас на сегодняшний день нет утвержденного руководства. То есть мы в правовом вакууме, так сказать.
Судья Ливарс Богатели удовлетворил ходатайство Министерства культуры и отложил рассмотрение дела до определения юридического лица, ответчика по иску. Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл обратилась к премьер-министру и спикеру парламента с рекомендацией ввести мораторий на совершение любых действий в отношении объектов историко-культурного наследия из-за отсутствия механизмов их сохранения и создать необходимую нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность в сфере охраны памятников. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.